Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня, что даст отмена карантина в Москве, поскольку с завтрашнего дня нам обещали свободу, ну или почти свободу. Во всяком случае, отменяется самоизоляция, пропускной режим, график прогулок, ну и заодно начинает вроде бы действовать проездные билеты, которые мэрия, что мы неоднократно отмечали, постаралась как-то ликвидировать в течение этого самого неназванного карантина, ну и таким образом чуть-чуть поднакопить деньжат в свой бюджет, поскольку, естественно, люди, которые должны были ездить, они пользуются для этого платными проездными, вместо того, чтобы использовать свои бесплатные пропуска. Пожалуйста, Саша.
У меня сразу краткая реплика. Первая и совершенно точная. Вот от кого не уйти, так сказать, от какого последствия, это сверхнормативная смертность на ближайший месяц. Просто по определению. Если карантин отменяется, значит будет сверхнормативная смертность.
Ну, я хочу сказать, что сверхнормативная смертность, она есть уже сейчас, потому что даже если сравнить, так сказать, докарантинный период с карантином, вот, то видно, что есть некий всплеск смертности, но здесь все класть на спину с коронавируса, я не знаю, насколько это оправдано, потому что на самом деле людей загнали в стрессовое состояние, когда они просто не были способны, например, воспользоваться нормальной медицинской помощью, как раз для тех категорий, которым обязали самоизоляцию, и которые, как говорится, должны были бы ею пользоваться именно в плановом порядке. Ну уж про отмену плановых операций я не говорю, но даже речь идет о банальных визитах там, к кардиологу, неврологу, там, кому угодно, от которых впоследствии развиваются при их отсутствии соответствующей помощи. Далее заболевания, которые могут быть гораздо более серьезными и страшными, чем коронавирус. И я не сомневаюсь, что за такой долгий период так и произошло с очень многими категориями людей. И поэтому всплеск этой смертности был вполне ожидаем. Но то, что характерно сейчас, это то, что на самом деле никакого существенного сдвига в плане заболеваемости коронавирусом не произошло. У нас сейчас, правда, естественно, начали корректировать статистику, говорить о том, что это все происходит в пределах 2% роста. Я не помню, от чего и от как 2% рост зависит. Но, во всяком случае, те же 9 тысяч заражений коронавирусом, которые диагностировали до этого, продолжают диагностироваться и сейчас. То есть в этом смысле никакого сдвига не происходит. Но в лучшем случае можно говорить о плато. И поэтому, так сказать, говорить о том, что отмена коронавируса, отмена этих ограничений связана именно с каким-то реальным спадом заболеваний коронавирусом, не приходится. Пожалуйста, Саша.
Я учился в школе. Там мне придавали гражданскую оборону. Помнишь, да, такой был? Гроб назывался. Гражданская оборона. Да. Как я учился прилично, я много запомнил. И могу воспроизвести то, что мне преподаватель, какой-то бывший член. Зря вы надеетесь, этот вояка, что в случае массового какого-то поражения, типа ядерного оружия, биологического оружия, химического, врачи в состоянии будут вас лечить. Потому что врачи в той же пропорции, как и население, точно так же подпадут под этот ядерный удар, бактериологический, химический и все прочее. В той же пропорции они уничтожатся. Вот как была медицина вот на каком-то уровне, там, условно говоря, два врача на 100 человек, и они как в состоянии, так и причем один из них, так сказать, в среднем это терапевт, а остальные, значит, все специалисты, они в среднем это второй врач. Вот их всего два. И если ядерный удар будет, так сказать, и 50% будет ожогов и лучевой болезни, то один из этих врачей, скорее всего, тоже помрет. Угу. Или будет на больничной койке не в состоянии кого-то лечить. Просто по статистике. Врачи такие же смертные люди, как и милиционеры, как и сантехники, как и инженеры, как и... Ну, вот все то же самое. По этой самой причине, когда накатывается неожиданное бедствие, а это фактически биологическое оружие, то, что у нас происходит сейчас, то, что связано с эпидемией, значит, врачи точно так же, а еще в большей степени, потому что они вынуждены общаться и с заболевшими, и, так сказать, и просто общаться очень много. Даже если он кардиолог, его переквалифицировали на данный момент в инфекциониста. Он заболевает и выходит из строя, по меньшей мере, а в худшем случае просто помирает. Поэтому ситуация в этом плане не улучшается. Так сказать. Она, значит, мы совершенно точно видели, что ввели карантин в тот момент, когда в городе было 2000 заболевших. вели с криками, что кровь из носу, надо тут вот одеть маски на морду, так и все, перчатки на голову, так, я не знаю чего, не ходить, не есть, не пить, не все в цифровых пропусках, все. Вот, мы же все помним, вот это было все 2 месяца назад. Сейчас их 200 тысяч в городе заболевших. 200. Кто-то лежит в больнице и там распространяет инфекцию помаленьку среди врачей в основном. А кто-то с легкой формой лечится дома, все равно выходит с мусором, оставляет следы за собой. Все равно есть глупые люди, которые, так сказать, там прутся, общаются там или все прочее, распространяют инфекцию. 200 тысяч вместо двух. Вопрос, почему тогда вводили карантин, а сейчас его снимают? Ответ он достаточно очевиден из-за этого идиота Путина, которому кровь из носа, надо доказать, что это самый хороший руководитель всех времен и народов, и получить пожизненное президентство. И ради этой глупой цели, так сказать, он и парад проводит, и голосование, и в данном случае снимает карантин как преамбулу ко всему этому хозяйству, как объясняющему все это хозяйство. Это очевидно всем, по-моему, даже самым путинистам и с таким кондомом. Уж на что избирательные комиссии, там пораженные твари, так сказать, идти отказываются выходить на это голосование, потому что они понимают, что как сиди, не сиди, так сказать, в этой маске, все равно тебя кто-нибудь за 7 дней дыхнет. Дыхнет. И ты скажешь нахрен. Выживешь, пневмония, так сказать, 2 недели полежать двухсторонняя, так сказать, с температурой 39. Абсолютно не сладкое занятие. Просто даже, так сказать, даже ты выжил, так сказать. Даже, предположим, ты слабо переболел, ты родственников заразил, кто-нибудь из них помер. Чего хорошего? Ничего хорошего нет. Поэтому для меня вот эта вещь достаточно она очевидная. Может, ты меня опровергнешь как-то, так сказать. Может, что-то не так. Может, я что-то в цифрах не понимаю. Но я смотрю на мониторы Всемирной вот этой организации здравоохранения или каких-то много других, так и сейчас счетчиков, так сказать, этих заболевших, там во всех одно и то же показывают. Дело-то идет по испанке, по графику испанки. Мы от него, от этого графика никуда не уходим.
Нет, Саш, я опровергать тебя не собираюсь, потому что, во-первых, я думаю, для всех абсолютно и для нас тем более очевидно, что это снятие карантина, оно, во-первых, носит политический характер. Я думаю, что оно не вполне носило политический характер на момент его введения, потому что как раз был тогда тренд в обратную сторону. Но тогда сказался тотальный испуг. То есть повсюду в мире начали орать, вот все, пандемия, все сейчас помрем, там и так далее и тому подобное. Его ввели. Вот. И далее оказалось, и я не знаю, мы сейчас находимся в достаточно уникальной ситуации, когда мы не прошли вот это самое плато, то есть явного сдвига в сторону минуса, заражений нет. Но, тем не менее, мы испытаем один период, который был до этого плато, до возвышения на него, и второй, который будет происходить с присутствием на этом плато, и дальнейшего, я не знаю, снижения, может быть, повышения, может быть, оставания на этом плато. Ну, вот в ближайшее время покажет. Но, во всяком случае, мы можем сравнить период до карантина и после карантина. И, я называю это карантином, это режим повышенной готовности, это просто какое-то лизоблюдство, понимаете, тотальное, так сказать, это название вещей другими именами.
Почисти вообще и после таких слов. Что ты говоришь, так сказать, то что у нас передача на самом деле, а ты говоришь вот те слова,
которые... Я просто называю ту терминологию, которой пользуются власти, понимаешь, но не более того. Вот. Я просто хочу сказать, что мы получаем возможность сравнить период, который был при введении вот этого карантина, называем вещи своими именами, и после снятия этого карантина тоже называем вещи своими именами. И дальше можно сравнить. Вот чего дало то и другое. И с точки зрения прироста заболеваемости, смертности, вообще всего чего угодно, и главное, того ограничения экономической жизни, которое мы понесли, и которое, кстати, до конца еще не исчерпано, вот с тем, чтобы как бы воспрепятствовать этой инфекции, которую вы в итоге воспрепятствовать этими мерами не смогли. И вот пока он шел, все шел рост заболеваемости. Пожалуйста, Саша.
В экономическом смысле мы еще только в начале пути, вообще-то, с моей точки зрения. Потому что, скорее всего, вот судя по тому, как идет эпидемия по миру, точнее, пандемия, она протянется 3 года, как испанка. Года 3, так сказать. Я говорю полномасштабно, так сказать. Где-то будут всплески. Более того, статистика, которую рисует то Путин для того, чтобы парад провести, то Собянин для того, чтобы там маски оправдать, то еще что-то. Это все плюсы и минусы, они рано или поздно сгладятся. Вот если посмотреть на тот график, который ведет Всемирная организация здравоохранения, в ней разные страны. Одни вообще не проводят тестирование. Просто, в принципе, не проводят и все. Туркмения, например, или Северная Корея. Не проводят тестирование и все. Ни одного теста не проведено. Откуда он там возьмется в статистике? В принципе, не может ничего взяться. Даже если там все заболеют, там ничего не будет. Понятно. Кто-то, наоборот, наживается на... не исключено, что в Соединенных Штатах злоупотребляют этим тестированием в плане доказательства того, что и нет заболевания, а оно есть. И черная такая семья, добродушная, 8 человек, все получили по страховке там какие-то бабки. Я вполне допускаю, что такое может быть, потому что у них уже 2 миллиона, и конца и края не видно, и померло уже 110 тысяч или 111. Отчего непонятно, так, не так, никто не знает. Хотя население у них большое, то есть, в принципе, возможно. Такие страны, как Китай и Индия, в которых по 1,5 миллиарда человек живет. Угу. И та, и другая, Индия растет вроде бы, а Китай замер. Как будто там вообще и грязь перелилась. Что-то такое маловероятное, что-то дело темное. Значит, но по прошествии времени, лет через 10 от нынешнего, лет через 10, умные ребята с трапециевидными головами и с очочками, с такими круглыми, сядут, выведут все недостатки, все ошибки, значит, проведут следствие, кто подделывал статистику в ту сторону, кто подделывал в другую сторону, подберут соответствующую модель, нарисуют что-то, и выяснится, что уже вот я, например, вижу, еще как бы это не доказано, но уже вот я в этой кривой вижу следующие признаки. Все прет где-то с середины 2019 года, началось явным это стало в ноябре, а где-то там август-сентябрь, оно началось. И вот эта кривая как приперла по экспоненте, так она и прет до сих пор, потому что в данный момент заболевают по 120-140 тысяч каждый день в мире. Причем кто-то минусует, кто-то плюсует, кто-то не проводит тестирование, кто-то не проводит. Дело мутное. Это потом все вскроется, потом умные люди все докажут. Но видно, что вот этот рост, он есть. И тот провал, который после Китая до Италии, вот он объективно существует, он на кривой вроде как присутствует. Это в тот момент тестирование не проводили. Не было тестов. В России точно не было. Я не знаю, Штаты, там, Германия, там, Япония где-то, то есть там в большей, меньшей степени, у нас не проводили точно. Просто физически их не было. И поэтому, ситуация печальная. Значит, есть позитивные страны, которые радуют меня всем сердцем. Значит, меня радует Австрия. Они фактически придушили. Радует Южная Корея. Придушили. Причем каждая страна по-своему. Австрияки тоже дисциплинированные собаки. Они ходят все строем. И все да, им говори, не говори, карантин он все равно его соблюдает. Люди так устроили. Вот как их с 39-го года пролечили, они как бы их ничего не выправишь, так? Есть южные корейцы, которые менее дисциплинированы, но у них это все заменяет Samsung. Они всех на электронный поводок посадили, если идет за километр инфицированный, они все уже разбегаются. У них другая метода, разные, но они добились. Вот две страны добились результата, остальные ни хрена. И наши идиоты, тем, что у нас мы могли бы добиться результата, хоть какого-то, хоть чего-то там сдержать какую-то ситуацию. Но тут появляется Путин и говорит, давай парад проведем. 15 тысяч промаршируют передо мной туда и обратно, без масок. А после этого, как соберем всех на избирательных комиссиях, как подышим друг на друга. Идиот. Идиот, Валер. Вот это даже, конечно, это не хорошо, не плохо, это за пределами добра и зла, понимаешь, это как бы вот. Насколько в средние века были тупорылые все эти императоры, графья, князья там и все прочее. Но если чума приходила в город, они соблюдали карантин. Они не жалели население, оно им было до фени. Но тем не менее, как-то старались соблюдать все это хозяйство.
Я не думаю, что они были настолько тупорылые, потому что население это был источник их благосостояния, поэтому они его не жалели в каких-то условиях, а в общем-то оно им было нужно. Но что касается нынешних политических амбиций, то это совершенно очевидно. Я думаю, что даже сам карантин при иных условиях, он прошел бы по-другому, если не считать только того, что именно в этот период, по совпадению обстоятельств, я не знаю, там что-то нашло, да, не обязательно было в 2020 году выдвигать проблему обнуления. У него было еще, собственно, сколько там, несколько лет, да, для того, чтобы, этот вопрос он поставить знал, в другом. Но ему моча ударила в голову именно в этом году.
Валер, он не знал, что это будет. Кстати, ты затронул вопрос, людишки нужны, и вот эти феодалы, они как бы, любили их по причине того, что они их кормили. Интересная вещь. Демократия в Великобритании, откуда, собственно, она пошла, вот все эти хартии вольности, там все вот эти вот пироги, вот в нынешнем понимании демократия западная, пошла после чумы. Потому что чума настолько выкосила население, что вдруг, так сказать, население сказало, а вообще-то я ценность. Я этого не знал. Это чумы, я не знал. А на самом деле я ценность. Я кормлю вот этого урода феодала, давай-ка я с ним заключу соглашение, откуда появилась там вот эта хартия вольности, что я вообще самостоятельная величина, и что-то он мне помыкает. А я вроде, ну, там подоспели какие-то экономические причины, там города организовали, там муниципалитеты, там вот это вот, вся муть. Но основное было то, что уменьшилось количество, уменьшилось серьезно, чуть ли не на треть. И это, кстати, историки, которые занимаются этим периодом, признают роль чумы в становлении демократии в том виде, потому что ценность каждой отдельной жизни, так сказать, каждого отдельного человека, тем более, который еще в состоянии трудиться, что-то делать, выросла необычайно. И выяснилось, что оборона. Вы только мечами махать, так сказать, а так вообще жрать-то вы не косите, не косите, не сеете ничего. Так. То есть здесь такой вариант он в тот момент сыграл роль.
Нет, ну я думаю, что он сейчас играет роль. Более того, я убеждаю в справедливости пушкинских строк, но есть и Божий суд на перстнике разврата. Понимаешь, что ничто не обязывало в тот момент, когда он, так сказать, продекларировал вот это вот обнуление, а именно, так сказать, в начале 2020 года, что произойдет именно эта, так сказать, пандемия, и, так сказать, это примет такие масштабы. Вот,
он это не знал, он мог потом отрулить, это правда. Да, кстати, ну, ему не поздно отрулить и сейчас, вообще, по большому счету. Если будет понятно, что, так сказать, он скажет, ребята, мне очень хочется быть пожизненным президентом, но вообще-то ради того, чтобы сохранить жизнь людей, давайте это дело перенесем там, на осень, там, условно говоря. Он же может это теоретически сделать.
Может, но это будет он тогда выглядеть для себя самого как не самый крутой пацан. Понимаешь, поэтому тут вокруг этого же все завязывается.
Вот так он для населения будет выглядеть как козел, так сказать, если он это не сделает.
Не, ну так или иначе, конечно, перед вот этим вот голосованием он сделал себе самую плохую рекламу, которую только мог сделать, потому что понятно было, что это, так сказать, снятие этого карантина продиктовано целиком политическими причинами, никаких, так сказать, эпидемиологических и других показаний к этому нет. Я лично этому рад, я хочу сказать, потому что я, в отличие от тебя, Саш, мы это уже обсуждали в нашей программе, я не считаю, что это заболевание какое-то экстраординарное, которое прямо тут всех выкосит. Я думаю, что это вариант обычного, так сказать, ОРВИ, то, что мы привыкли называть ОРВИ. И более того, я основываюсь на собственном опыте, потому что я это ОРВИ вот именно в такой форме, которую сейчас называют коронавирусом, и я уже говорил об этом в нашей программе, то есть скачок температуры до 39,5 и потом, значит, позднейшее кашляние в течение 2 или 3 недель, я перенес уже в 2018-2019 году как минимум 3 раза, и еще в этом году еще 1 раз. Ну, так сказать, вне границ пределов России, вот, и, в общем, я как бы в эту категорию, так сказать, заболевших не попал. Но я это понимаю, что это такое, я понимаю, что это неприятно, это не трагедия. В той форме, в которой я это перенес. Я более того имею основание связать это на самом деле с тем, что в 2018 году я сделал себе прививку против гриппа. Вот никогда до этого я ее не делал. Ну, не делал вообще. Жил спокойно, так сказать. Ну, иногда заболевал, иногда ОРВИ, иногда гриппом там, так сказать, нечасто это бывало. Но вот в этом году решил сделать. Вот эта взаимозависимость между этой прививкой против гриппа и последующим, так сказать, 3 разами, которые меня накрыло, причем в течение, так сказать, одного и того же года, меня очень сильно поразило. И у меня в этом смысле, так сказать, родилась мысль, которая, кстати, подтверждает выводы некоторых наших ученых, в частности тех, о которых мы говорили в наших передачах, о том, что в мире вот этих микроорганизмов там далеко не все, так сказать, друзья и братья, там есть враждующие племена. И, видимо, среди этих враждующих племен, как я убедился на своем опыте, вот то, что возбуждало грипп, и, скажем, то, что возбуждает теперь COVID-19 или вот эту вот острую респираторную инфекцию, это недружащие племена. То есть, иначе говоря, если вы истребляете одно, то другому вы открываете, так сказать, зеленый свет. И поэтому, как следствие, так сказать, от него, от острых респираторных заболеваний, как таковых, я глубоко убежден, мы не избавимся никогда. Они все время в той или иной форме будут. Но если мы каких-то из них истребим, то на их место придут другие, менее изученные, и, может быть, с более серьезными последствиями, именно потому, что с предыдущими мы уже привыкли бороться. Пожалуйста, Саша.
Я должен справку дать короткую, так сказать, по этой части. Я далек от совершенства так сказать, уровня там Карла Линнея, известного классификатора, так сказать, всего и вся. Значит, но тем не менее должен подметить, что в биологии животные объединяются в царство, там дальше под царство и так далее, там вплоть до семейства там, и все прочее, и видов. Так вот, вирусы это тоже царство. То есть, несмотря на их маленький размер, так сказать, по своим значениям в биологии, классификаторы их относят сравнимо с животными. Вот животное это царство, и вирусы это царство. И тоже со своими подразделениями, со своей структурой, так сказать, там, то есть значимость вирусов в биологии, так сказать, она такая сравнимая с. Кстати, они появились существенно раньше, чем животные. И, скорее всего, мы исчезнем, они еще останутся. Так что тут. К сожалению, да. Что еще есть?
Нет, в любом случае, отвечаю на тот вопрос, который мы поставили в главу нашей передачи, что даст отмена карантина в Москве. Я думаю, что это поставит, конечно, некий эксперимент, в любом случае, над тем, что было до и что было после, и чего нам, собственно, стоило, то есть какой ценой мы заплатили вот за это судорожное введение властями карантина, и каков его был реальный результат. То есть то, что было до, вот вплоть до отмены карантина, мы это уже знаем, чего мы за это потеряли, прирост заболеваемости, прирост смертности, это мы все, так сказать, имеем. Вот сейчас, начиная с завтрашнего дня, да, значит, то, что отменяется этот пропускной режим, все эти ограничения социальной карты, график прогулок, который с самого начала был комедией, честно говоря, это, так сказать, понятно. Вот мы увидим, что это как-то дальше сказалось вот на развитии вот этой вот коронавирусной инспекции потом. Возможен всплеск, подъем, спад, возможно, какое-то плато. Мы все это увидим и поэтому сможем это проанализировать. Пожалуйста, Саша.
Мне, конечно, обидно, что я так и не сумел прогуляться домами. Так хотелось выйти с надписью там, со своим адресом, так сказать, с гармошкой. Так сказать. Гуляет наш дом, так сказать, сегодня. Все остальные брысь с улицы. Не дали мне такой возможности прогуляться с гармошкой.
Ну, это с самого начала бред и комедия. Саш, ты в свое время очень верно заметил, что ты, как глава районной управы, не стал бы вводить налоги, которые все равно невозможно собрать. Вот понимаешь, вот этот вот бред с этими прогулками, так сказать, сегодня с 9 до 10 гуляет этот дом, а завтра этот, но он уже был в момент зачатия настолько бредовым, что было понятно, что его уже соблюдать уже просто никаким образом невозможно.
Не, ну тут остатки разума Собянина, которые присутствовали в нем, они сломлены волей Путина, а так как Собянин хочет сохранить себя на посту мэра, так сказать, он готов сейчас сам лично хлебать ложкой коронавирус, так сказать, с доказательством того, что его нет в природе. Понятно, что так сказать, он два дня он говорил прямо противоположное, а сейчас он развернулся на пятках, так сказать, и порубил в оба. Вот это как бы это признак путинских чиновников, он так сказать, железный по этой части. Значит, что у меня серьезное, как замечание к твоим соображениям, что мы проведем эксперимент вот в начале и в конце. Мы-то его проведем, вернее, общество проведет и хлебнет. Значит, но в тот момент, когда будет проходить эксперимент, мы данных об этом не получим. Так это как да. Мы не получаем данных о выборах. Ты согласен, да? Статистика конечно. Будет настолько выкручена и изувечена, что народ будет умирать от чего угодно. От сифилиса, значит, от падения стелеги, значит, от падения метеорита, так сказать, от испуга перед машиной, так сказать, от чего угодно, только не от коронавируса. Это вот как... Другое дело, еще раз говорю, что через 10 лет ребята с трапециевидными головами, они это все вычислят. Они проведут математический анализ, докажут, что тут было собрано, тут было накинуто, тут... Ну, они это определят, наука имеет множество методик для того, чтобы определить истинное положение дел. Но это будет после, когда кто... И произведут это те, кто выживут. А те, кто не выживут, они, увы, так сказать...
Ты знаешь, Саша, я хочу разводить твой пессимистический прогноз только одним. К сожалению, вот начиная уже, ну, как минимум с 2000 года, мы имеем некоторую такую алармистскую тенденцию финансирования науки. Когда для того, чтобы выделить какие-то средства на те или иные научные изыскания, значительную часть общества, чтобы не сказать все человечество, надо как следует напугать. Ну вот нас пугали в свое время, мы помним, там, проблемой 2000. все, блин, конец, все компьютеры остановятся, тыры-пыры, какие-то деньги туда влились. Это был, можно сказать, опыт на кончике пера. Сколько лет мы боролись с озоновой дырой, которая, как выяснилось, оказалась фейком. Ну, то есть, вернее, она не фейк, она существовала, она расширяется, затягивается. Ты, как геолог, знаешь это лучше, да? Но, тем не менее, какое-то время часть человечества этим напугали, до этого мобилизовали какие-то средства, кто-то, так сказать, положил себе какие-то башни в карман.
Что переполнялось.
Да, за этот счет. Вот. Сколько мы боролись таким образом с птичьим гриппом, со свиным гриппом и так далее. Италия, кстати, на этот свиной грипп, вернее, птичий грипп, очень сильно попала, потому что в свое время там, видимо, напугали всех как следует. Они закупили там какие-то миллионы вакцин, так сказать, против этого птичьего гриппа, которые на Тюрлих больше не понадобились. И после этого их тихонько списали, так сказать, ну, оплатил-то их всех налогоплательщик, да, и так далее, и так далее. Вот, похожая судорога сейчас производится с масками. Я думаю, что их не отменяют именно потому, что, как я говорил в прошлой передаче, серьезные люди вложили солидные бабки, пока они не отобьются и не наварятся, то этот масочный режим не отменят. Вот, поэтому вот эта вот череда испугов, конечно, она серьезно подрывает всякий серьезный анализ того, что в действительности происходит. Пожалуйста, Саша.
В пользу твоей теории говорит ситуация с Каспийским морем. Все боялись, что оно пересохнет.
Да.
И
да,
то, да, да, да. Закрывали пролив Карабагас-Гол. Значит,
цементировали его просто. Зацементировали.
А потом выяснилось, что оно прет в обратную сторону. Пришлось, наоборот, отрывать этот канал, чтобы пропустить воду.
Да, все срывать, чертовы матери.
Да, но есть и другой пример, так сказать. Аральское море-то сдохло.
Просто ну, сдохло вот вообще. Видишь ли, вот в Казахстане там воздвигли, кстати, на средства Всемирного банка, по-моему, они получили какой-то кредит, да, насчет того, чтобы там воздвигнуть плотину, и там уровень Аральского моря повышается. Я буквально сегодня читал на отчет репортаж, не повысилось окончательно, но повышается. Но, кстати, именно с Казахстана.
Ну, это уже 3 или 4 озера мелких, которые где-то оно уже раздробилось, исчезло, и так эти его поднять уровень невозможно. Поэтому тут есть примеры в одну сторону, есть примеры в другую сторону. Но я насчет науки и насчет ее финансирования. Значит, ты прав, что алармистская наука – это плохая наука, которая создается по поводу. Она должна быть заменена фундаментальной наукой. Фундаментальной. То есть загодя государство, такое великое государство, должно отбирать самых толковых людей, с трапециевидной головой опять же, собирать их кучку, финансировать их жизнь, бытие, так сказать, на вполне приличном уровне, чтобы люди стремились в этот вид деятельности. И добиваться того, чтобы они проводили фундаментальные исследования, так сказать, на все случаи жизни. На все случаи жизни, без исключения. При системном подходе, значит, при возможности обучения и создания научных школ, это должно финансироваться щедро. Не в тот момент, когда рак свистнул на горе, так сказать, а в тот момент, когда так сказать, для этого просто появились лишние денежки. Чего все в лучшие времена делали разумные шахиншахи, значит, цари и все прочее. Они содержали так и библиотеку, которая вроде бы им ни к чему. Они содержали так и ученых, иногда под видом шутов, иногда под видом натуральных. Но тем не менее мудрецы ценились всегда. Их так и не заставляли, так сказать, сеять картошку, так сказать, или там сажать. Там, чтобы они занимались своим делом. И если он считал нужным надувать пузыри, он надувал пузыри и исследовал их. И вот эта вот правильная методика для того, чтобы, так сказать, фундаментальная наука развивалась, давала своих ньютонов, так сказать, и платонов, так сказать, и чтобы потом был результат от всего этого дела.
Ну, так или иначе, я надеюсь, что все-таки когда-то мы доживем до эпохи, когда вот эта вот наука будет развиваться без каких-то страхов, без стремления запугать все человечество, потому что наряду с позитивными какими-то сдвигами, которые лично я вот в плане инфекции коронавируса приветствую, понимаешь, я приветствую на самом деле вот этот вот тотальный испуг, который сам не разделяю, да, по поводу, так сказать, инфекции коронавируса, ровно потому, что он помог хотя бы на время, я надеюсь, остановить вот этот беспредел с ликвидацией медицины под предлогом ее неэффективности, рыночности, там трешь-мнешь и так далее. То есть сейчас это становится в этом контексте явно непопулярной темой. И за это большое спасибо коронавирусу. Или во всяком случае, что он так смог напугать власти придержащие. Потому что хотя бы этот вот развал так сказать, здравоохранения, который у нас длился уже с 2012 года, из-за которой, кстати, Собянин...
И науки целиком, не только здравоохранение, науки целиком.
Науки целиком, Саш, но в первую очередь то, что касалось населения, здравоохранение, понимаешь? Вот это с 2012 года же продолжалось какими-то зверскими темпами, там сокращались койки, какие-то места в больницах, вот, и все такое прочее. Вот хотя бы этим ударом это удалось, так сказать, остановить. Я надеюсь, что удалось остановить. Во всяком случае, тема сокращения вот этих койко-мест на ближайшие несколько лет, она станет неактуальной именно в силу того, что сейчас произошло вот этот вот тотальный всплеск коронавируса, истерии по поводу коронавируса и все такое прочее. И за это уже ему спасибо. Он даже если он не является подлинным, то все равно он оказал благотворную роль. Вот как бы у каждой медали есть две стороны. И в данном случае это сторона, которая сыграла на пользу нашей медицине. Так же, как этот коронавирус сыграл не на пользу там, намечающему сценарию, так сказать, триумфального переизбрания Вована на пожизненное президентство.
Ну, вот. Народная пословица по этому поводу говорит: нет худа без добра.
Да, нет худа без добра, понимаешь, и где-то есть Бог, понимаешь, который все видит там и прочее, прочее. Это все, да, совершенно сработало, так сказать, в данном случае. Ну что ж, давай, может быть, к вопросам перейдем. У нас их не так много, но это даст больше возможности ответить на них более обстоятельно, если ты не против.
Не против.
Ага. Так, вот вопрос. Как вы догадались об истинной подоплеке шумихи с аварией под Норильском? Послушайте, ну, вообще догадка очень простая, то есть, вернее, не догадка, а анализ. Вот главный у нас переносчик, так сказать, всех этих природных ресурсов за границу, в частности нефтяных, например, Роснефть, да, по всей, можно сказать, той же самой Западной Сибири. Есть еще с советских времен построенные нефтепроводы. Эти нефтепроводы идут по той же самой вечной мерзлоте, среди прочего, даже если по поверхности. Она точно так же под ними проседает. Да и плюс время, конечно, работает свое. Значит, соответственно, в местах проседания образуются трещины, на местах трещины разливы. И поскольку они тянутся тысячи километров, то этих разливов фигово туча. Вот прикиньте, сколько на эти различные нефтепроводы приходится разливов, которые лежат на ответственности Роснефти, по сравнению с ними вот этот 1,8 гектара разлива дизельного топлива, это не просто капля в море, это соринка в глазу, понимаете, которую, так сказать, на фоне бревна не замечают тут же власть придержащие, потому что Роснефть это сеть.
Нас правда поправили, что это не 1,8, а 18 гектар, но это очень... Тоже мало.
Это тоже мало, но я слышал цифру 18 тысяч квадратных метров. Значит, 18 тысяч квадратных метров – это 1,8 гектара. Пусть их будет 18, ты все равно прав, что это действительно на фоне вот этих вот тысячекилометровых проводов, у которых, ну, считайте, на каждую там 100, так сказать, или 500 километров все равно всяко приходится какой-то разлив. И это текущий разлив. Его залатают в другом месте. Вы же не будете из-за этого перекладывать весь нефтепровод, да, так сказать, по какой-то новой схеме из новых труб. Вы будете латать те, которые существуют, да. То же самое и с этими баками. Баки, в которых, так сказать, это топливо собралось, ну, им, как я слышал там со слов Потанина, 35 лет. То есть они построены еще в советское время. Сколько этих баков по, так сказать, вечной мерзлоте? Тысячи. Сразу можно сказать, тысячи. Вот. И что эти все баки, вот сейчас вот, поскольку один из них, так сказать, прогнулся, разлился, вот их в один момент надо все списать и эти тысячу поставить? Это нереально. Поэтому, понимаете, то есть заказуха в этом смысле, она видна сразу. Когда из-за одной разлитой цистерны поднимается такой шум, ну, цистерна, бак, я ее называю цистерной, да, вот, то сразу понятно, что тут должен быть какие-то бенефициары у этой заказухи, понимаете? Бенефициары, естественно, тот, кто планирует у Потанина как неэффективного хозяйственника отнять, так сказать, то те миллиарды, которые он получил целиком из советского наследования. Я не считаю вследствие этого его эффективным хозяйственником, хочу сразу подчеркнуть. Потому что он хапнул советское наследство, вместо него это хочет хапнуть какой-то другой путинский дружбан и попилить, естественно, с главным Вованом. Вот, собственно, о чем идет речь. Пожалуйста, Саша.
Он не просто хапнул Валера, так ведь Потанин, значит, это конструктор и реализатор залоговых аукционов. Он возглавлял Анексимбанк и пришел в правительство на должность вице-премьера, и занимался именно этим вопросом. Он создал схему залоговых аукционов, хапнул на риски никель и сразу свалил оттуда. Это вот конкретный автор залоговых аукционов, это не какие-то мифические там чиновники какие-то, которые сидели в правительстве. Он конкретный хищник, крупный. Анексимбанк он тоже создавал достаточно ловко, пользовался авторитетом в банковской сфере, так ведь, вполне так, таким заслуженным и уверенным. Так ведь, он создал большой банк, привлек туда большие организации, которые у него держали деньги. То есть он достиг там результата. После этого он целенаправленно пришел в правительство на пост вице-премьера, отработал там то ли год, полтора-два, я не помню, ну какой-то незначительный промежуток времени, создал схему залоговых аукционов. По этой схеме
ушел ради этого, можно считать.
Да, ушел. Поэтому, так сказать, я не к тому, что его ругать или хвалить, так сказать. Он именно такой вот, как есть. Вот с ним ничего не придумаешь. Он, конечно, никакой не технолог. Он ничего не понимает ни в норильском никеле, ни в никеле вообще, ни в геологии, ни в горном деле, так же, как и Прохоров. Он сугубо вот управленец по этой части. И, так сказать, он, значит, еще раз повторяю. Виновный в этом разливе, в этой конкретной аварии, конкретный руководитель Госгортехнадзора. Вот есть люди, которые отвечают за то, чтобы не разливалось. Они приходят на предприятие, они требуют взятки, они, значит, ходят, обследуют с инспекцией, значит, о том, какая цистерна есть, как она, так говорит, выдержит она, не выдержит. Вот это их работа. Не начальник цеха, который не обладает ни деньгами, ни возможностями для того, чтобы отремонтировать эту цистерну. А Госгортехнадзор пишет предписание. Эта цистерна может лопнуть. Поэтому будьте любезны, идите к начальству, к Потанину или к его заместителю, добывайте деньги и решайте этот вопрос. Вот как построена схема. Есть конкретный ответственный за все это.
Подожди, Саша, а вот за вот это вот протаивание вечной мерзлоты и его анализ этого протаивания тоже Гортехнадзор должен отвечать? Или нет. Он должен это изучать, по крайней мере?
Изначально происходит проектирование о том, где строить, где не строить, но так как он везде вечная мерзлота, то строить все равно приходится. Значит, да. Какие-то существуют мероприятия для того, чтобы эта вечная мерзлота так и выдержала это условие. Значит, эти мероприятия очень дорогие. Если строить на вечной мерзлоте по тем правилам, которые предписаны наукой, которые предписала это криология, целая наука, так сказать, по этой части. Значит, там существует определенный тип свай, определенные, так сказать, ростверки, которые делаются. Но если делать по науке, то это получается очень дорого. Поэтому делают, экономят на всех этих вопросах. Уже на этом этапе Гортехнадзор, так сказать, имеет возможность вмешаться и сказать, нет, вы делаете неправильно. Он это не говорит. Он получает взятку себе в карман и говорит, ну ладно, черт с ним пронесет, делайте, как вы экономите. После того, как построили, начали эксплуатировать. Происходит мониторинг, так сказать, того, что происходит. Она же не в секунду рвется, не в секунду проседает. Это процесс, который происходит месяцами.
Это тоже Гортехнадзор это делает? Мониторинг?
Да, конечно, он приходит. Во-первых, есть ежегодные проверки, это само собой, они происходят, естественно, летом, когда все это можно посмотреть, потому что там в основном зима. Как летний период, они приезжают для осмотра всего этого и пишут так. Существуют внеплановые проверки, самые эффективные, самые жирные. Неожиданно налетел, выяснил, тут у вас не так, тут у вас просело, тут все прочее. То есть существует котлонадзор, это отдельная организация, которая занимается только котлами. Это отдельная тема. А существует Госгортехнадзор. Котлонадзор тоже суровая организация, потому что понятно, что взрыв котла, особенно зимой, приводит не только к последствиям самого взрыва, но и к последствиям того, что размораживается весь город, например.
Ну, да.
Поэтому Котлонадзор выделен из этой структуры в отдельную систему. А Госгортехнадзор – это серьезные люди с очень большим влиянием, очень большими возможностями, с очень большими взятками. Значит, руководитель Госгортехнадзора, например, Тарнаусского рудника, отец Сережи Америкова, которого ты знаешь.
Да.
Это человек, который входит в номенклатуру города. Он входит в десятку самых влиятельных людей города в Тарнаусе. Вот его отец именно таким был. Так ведь это вполне уважаемая должность. И если он говорит какие-то слова, то к ним директор предприятия прислушивается всяко. Он вынужден это делать, потому что тот иначе напишет телегу. И тут до суда это один шаг. Потому что суд слушается Гортехнадзор, потому что у него есть обязанности. Это весьма влиятельная организация. Это не так вот неожиданно зашли какие-то ребята.
Ну да. Ну, в общем, по странному стечению обстоятельств, вот то, что я слышу от тебя, я, честно говоря, слышу впервые, мы с тобой отдельно эту тему не обсуждали, но вообще любопытно, что во всей этой истории, так сказать, начальника цеха привлекли легко, А слово «Госдортехнадзор» даже никто и не произносил вообще-то. То есть его даже в обсуждении математики нет.
Ты пойми, что не может человек отвечать за какие-то правонарушения больше, чем его заработная плата.
Нет, я не цех, я просто говорю к тому, что эту организацию даже никто не назвал.
150 тысяч рублей заработную плату. Значит, это абсолютно эксплуатант. Он так не принимает решения о капитальном ремонте. Его дело так эксплуатировать эту цистерну. В случае, если он видит какие-то проблемы, он должен тут же вызвать специалистов, аварийщиков и все прочее. Это максимум, на что он в состоянии. И привлекать его, вот так вот сразу сходу сажать за решетку и говорить: ну-ка расскажите, какую вы несете ответственность за это. Это такая беревщина, такая дурная, по сути, по своей. Значит, есть люди, которые несут ответственность за эту работу. Вот это взаимоотношение не начальника цеха и его подчиненных, которым он дал команду, не дал команду. Это взаимоотношение между крупным предприятием «Норильский никель» и государством. На этой позиции находится Госбортехнадзор. Это их работа. У него много подчиненных, много инспекторов. Это не один, если областной руководитель, в данном случае это Красноярский край, это значит, получается, краевой руководитель. Это, условно говоря, генерал-лейтенант по должности. У него в подчинении находится энное количество людей, которые, а так как это градообразующее предприятие Норильское, на всех Красноярских краях, крупнейшее предприятие Красноярска, то, естественно, там сидит целая бригада этих инспекторов Госгортехнадзора, которые следят за всеми трубопроводами, хранилищами, за производством, за самим, чтобы там шахта не обвалилась, там еще что-то. Это серьезная большая работа с большим количеством людей, которые получают приличную зарплату, должности, квартиры, взятки. То есть большая структура. Это не какой-то одинокий такой, знаешь, шериф такой с папочкой ходит и говорит: покажите мне, что у вас тут развалилось. Это серьезная организация. И ответственность. Хотя именно их эта работа. Вот это не работа начальника цеха и даже не Потанина. Это как раз работа этих людей, этой структуры.
Ну что лишний раз, кстати, доказывает, что наш с тобой, анализ этой ситуации был достаточно верный, потому что стоило только перевести, луч внимания на Госгортехнадзор, а это, замечу, государственная организация, это не частная лавочка.
Это как прокуратура, да?
Да, значит, сразу, соответственно, вопрос смещается к государству и вообще к самому Вовану. То есть, а вообще ваши государственные органы-то они чего здесь делали? И вообще какая их была роль? Они что, давали предписание руководству предприятия? Этот самый начальник цеха несчастный, он их что, злостно не выполнял, что ли? Не докладывал руководству там, и тому подобное, понимаешь? Вот как только это все выясняется и стрелки переводятся в другую сторону, сразу же вся афера с выпотрашиванием Потанина, которому, я замечу, ни ты, ни я не питаем никакой любви, и симпатии, она сразу же, превратается в простую такую ракетирскую сделку, в которой, при помощи СМИ из бывшего владельца, нынешнего владельца, выколачивают, по сути дела, право до владения его миллиардами, и дальнейшей передачи их, в руки надлежащего собственника. Вот, собственно, об этом и речь. Так, еще у нас вопрос. Пойдут ли ведущие голосовать 1 июля? Я думаю, что по нашей дискуссии стало ясно уже, когда мы обсуждали это с профессором Соловьем, но я лично не пойду ни в каком значении. Саш, ты что думаешь?
Я не пойду по причине того, что я могу заболеть на участке. Это самая элементарная причина. У меня солидный возраст и сопутствующие заболевания, и мне, для меня это рискованно. Что-то я из-за каких-то поправок идиотских потащусь вообще туда на избирательный участок. Это исключено просто как факт. Ни я, ни жена, мы не пойдем. Значит, я сделаю вялую попытку проголосовать электронно. Без особой надежды на результат. Я прекрасно понимаю уровень жульничества. Но попытаться нагадить, человек я скандальный, я если проголосую, то я потом прослежу. Так или иначе, вдоль и поперек. А если меня где-то на каком-то этапе, обидят, не дадут мне информацию, или, там я увижу какое-то жульничество, я это дело раззвоню на Ютьюбе. Поэтому максимальный урон врагам я нанесу-то именно таким способом.
Нет, ты знаешь, я вполне солидарен своей тактикой в том смысле, что если бы была какая-то возможность проконтролировать результаты голосования, о чем я неоднократно говорил, в том числе и в нашем эфире, будь то электронно, будь то, при очном голосовании, я бы, наверное, решился бы на эту авантюру, хотя прекрасно понимаю механизм ее, фальсификации и имитации результатов. Но поскольку я полностью уверен, что, так сказать, во-первых, я знаю, что просто механизма этой проверки нет, и поэтому реально имеет значение только явка, а все остальное уже фальсифицируется, то, конечно, я в этих условиях как бы идти голосовать, зная весь этот механизм, было бы, конечно, неестественным. Так, вопрос. А пандемия же только увеличилась. Почему убирают карантин? Где логика? Ну, мы только что говорили об этом. Собственно, весь, вся наша вот передача была этому посвящена. Пожалуйста, Саша.
Вы возьмите ВОЗовский счетчик, так сказать, и вы увидите, что в мире, я подчеркиваю, не в России, в России искажены результаты, в мире растет по экспоненте, так сказать, заболевание. И не исключено, что оно найдет свою плату на величине порядка 2 миллиардов заболевших или 3 миллиардов. Пока речь идет о 7 миллионах. А вот, возможно, плата, мы на плату выйдем где-то 3 или 4 миллиарда. Никто не знает. Потому что постепенно сначала же был Китай, потом вроде Европа, Соединенные Штаты, теперь Бразилия рванула. Ее догоняет Индия. А уж если Индия по полной программе начнет выступать, так сказать, по этой части, а вслед за ней еще вторая волна в Китай придет, то это очень серьезные цифры. Еще раз говорю, единственная аналогия, которая существовала 100 лет назад, это была испанка. Переболела 500 000 000 человек. Умерло от 50 до 100 миллионов. Вот это единственная аналогия, которую мы 100 лет назад можем сравнить с нынешним коронавирусом. При всем при том, что были разные лекарства, разные методики лечения, разные условия. Там война была, Первая мировая в тот момент. Это очень серьезно, конечно, мешало лечить. Но и население сейчас 7,5 миллиардов, а тогда было 1,5 миллиарда. Ситуация поменялась в 5 раз, поэтому есть где разгуляться вирусу.
Так, еще один вопрос. А дачный сезон куда попал? Я, честно говоря, не очень его понял, но, в общем-то, с дачным сезоном, походу, проблем-то больших нет, потому что в Подмосковье все эти пропускные системы и прочее отменили еще раньше. Я думаю, что в других регионах их, по большому счету, не вводили, да и как его контролировать. Так что дачный сезон, собственно, есть и остается, на мой взгляд. Пожалуйста, Саша.
Я произвел 5 укосов газона. Поэтому, так сказать, у меня чистота и порядок полный. Так как я человек состоятельный, я как бы не сажаю, так и там морковку, и картошку, и зелень всякую я, в общем-то, в магазине покупаю. Но газон у меня сейчас идеальный, подстригаю все, времени полно. Стригу, делаю все очень красиво, прудик, камни, все очень душевно смотрится. Дачный сезон удался.
Так, вопрос. Есть у вас мнение, когда внешние границы РФ будут открыты, а то ко мне в ЕС жена не может приехать? Вы знаете, вроде сейчас как бы эти границы приоткрылись, во всяком случае разрешили официально выезд на работу, учебу и, так сказать, по каким-то показаниям ближним родственникам. Я хочу сказать, что и раньше они на самом деле существовали для граждан или имеющих вид на жительство в других государствах. Так что жена должна была, по идее, в Европу приехать, если там нет каких-то противопоказаний с точки зрения приема, так сказать, ее как гражданки России, если у нее только российское гражданство. Но сейчас я, правда, не знаю, вот каким образом этот выезд на работу, учебу или прочее должен подтверждаться, если он вообще должен подтверждаться, или достаточно просто сказать на границе, что я еду там на работу, учебу или там, по медицинским делам. Пожалуйста, Саша.
Ситуация не очень простая и многофакторная. В районе 15 июня, то есть вот уже через неделю, да, формальное разрешение по перелетам внутри страны и СНГ, регулярное сообщение откроется. Потому что кроме того, что есть разрешение, разрешение уже сейчас есть, с завтрашнего дня. Но ты не можешь вылететь, самолет не летает. А чартерный рейс, это или нужно организовывать какую-то группу узбеков, чтобы лететь в Узбекистан, или снимать частный самолет, что очень дорого, или лететь через там, каким-то кривым путем в 4 раза дороже, чем обычно. То есть это сложно. Если говорить о том, что наладятся регулярные рейсы, они начнутся по СНГ, они начнутся 15 числа. В Европу. Они вроде как формальное разрешение получают с 1 июля. Но не все. Значит, рейсы открываться все будут больше и больше. И будут открываться конкретные договоренности с конкретной страной. Важно, чтобы договорилась одна страна выпускать, вторая принимать. И еще должен быть самолет, который готов перевозить. Ну, так как у самолетной компании накопили достаточно много долгов перед жителями, потому что отменили много рейсов. Поэтому самолетная компания вроде бы откроется, и будет возможность потребовать от них эти билеты, по крайней мере, без доплаты, чтобы можно было перелететь, куда-то собирался там. Собирался на Канарские острова, значит, ты полетишь на Канарские острова. Собирался в Вену, ты полетишь в Вену. Если ты купил билет, он у тебя пропал. То есть в этой части, так сказать, возможности, так сказать, нормальные. Но рейс должен быть. Пока этих рейсов они не наладились. Более того, многие компании мелкие разорятся. Аэрофлот-то выживет, его поддержит государство. А многие разорятся, и если у вас был куплен компанией каким-то там ЮТЭРом, там, или я не знаю, кто там мелкий считается, но не факт, что он возобновит полеты вообще, в принципе. Тут будет головная боль, связанная с банкротством и все прочее. Так что не все однозначно. Я думаю, что раньше августа, сентября, так сказать, ничего не наладится. В лучшем случае.
В лучшем случае. Посмотрим. Я думаю, что коммерческая выгода должна их подтолкнуть к более активным действиям или желание, во всяком случае, получить эту выгоду. Но поглядим, какое будет развитие событий. Так, вопрос. С 1 января 2021 года Путин разделил страну на 4 военных округа. Западный, южный, северный и восточный. К чему бы это? Ну, знаете, вообще это разделение, оно попахивает, скажем так, формализмом. Потому что в предыдущие времена вот разделение округов на там центральный, западный, там какой-то юго-западный, там прочее-прочее, и это длилось еще, так сказать, со времен вот предшествующих Второй мировой войне, означало, что фактически будущие фронты военных действий, скажем так, они существуют в виде военных округов, которые в случае военной опасности или непосредственно, так сказать, начала военных действий трансформируются в соответствующие фронты, и далее в них уже собираются там армии, призывники, там все такое прочее, вот, которые уже должны оперировать на конкретных направлениях. Вот такая была схема, во всяком случае. Насколько эта схема актуальна сейчас, это, конечно, вопрос. Потому что говорить о том, чтобы действия сейчас военные совершались по сценарию Второй мировой войны, очевидно, глупо 70 лет спустя, 75 лет спустя. Точно так же, как уже даже во Вторую мировую войну, которая последовала через 30 лет после Первой, ошибался сильно тот, кто предполагал, что она пройдет так же, как Первая мировая война. Поэтому вот то, что эти округа, так сказать, размонтированы так на 4 географических направления, просто показывает, что от схемы фронтов классической вот военной тактики, когда воевали большими массами людей, объединенных в армии, затем, так сказать, в группы армии, фронты и так далее, от них на этом этапе военного планирования отказываются. И определяют это все вот на основе уже каких-то других технологий, которые объединяют военные действия вне значительных группировок и масс людей. Вот я думаю, что вот это разделение на 4 географических направления, оно, собственно, об этом и говорит. И совершенно очевидно, что это включает в себя, в частности, и действия космических сил, и действия, так сказать, каких-то вот вооружений, стратегических вооружений, которые явно не могут быть приписаны к тому или другому фронту, поскольку они имеют такое межконтинентальное, такое планетарное воздействие. Так что вот я не знаю подробностей этой доктрины и в чем, собственно, предполагается, вот, что предполагается присоединить к тому или иному военному округу. Но отказ от предыдущих схем вот, движения больших групп масс людей, приписанных к той или иной армии, по-моему, это говорит достаточно отчетливо. Пожалуйста, Саша.
Разделение на округа носило территориальный характер. Даже было же подразделение на рода войск. Сухопутные войска, там, военно-морской флот, там, военно-воздушные, там, еще какие-то противовоздушные системы. А было территориальное подразделение. Значит, что подразумевалось в виду? Так, подразумевалось, что каждый округ в состоянии самостоятельно обороняться. Вот их было, так сказать, там 20 округов, так сказать, по территории России в то время. Значит, каждый округ имел своего командующего, свой штаб, свои службы. свою систему обеспечения, свои опоры на производственные мощности на территории, где он находится, и у него была возможность самостоятельно обороняться, независимо от других. То есть такая возможность подразумевалась, что, так сказать, опора на укрепрайоны соответствующие, которые давали возможность самостоятельного оборонения. То, что сейчас разделили на 4 округа, привело к этой системе к абсурду. Как, например, север России может обороняться самостоятельно? Представляете размерчик, да? Север России берет и самостоятельно обороняется. Нереально. Уже восток России самостоятельно обороняется, независимо от чего. Юг, запад. Неуправляемые по своей сути территориальная система управления войсками, так сказать, в той части, какой она может выполнять оборонительные функции и держаться самостоятельно и подпитываться от центрального руководства какими-то ресурсами, не состоялась. Эта система развалена. Ее нету. А то, что ее формально поделили всего на 4 части, значит, это придало неуправляемость конкретной структуре. Это вот мое глубокое убеждение, что так оно и есть. Я не знаю, честно говоря, так сказать, что происходит с отраслевыми нашими управленческими системами, но то, что территориально развалено полностью, это факт.
Так, еще вопрос. Так, Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Можете прокомментировать, что будет в этой базе данных и как ее будут использовать? Послушайте, что будет в этой базе данных, я думаю, что максимум, чего можно будет собрать, если это вообще собираемо. Потому что, как мы уже говорили в наших предыдущих передачах, главная проблема системы Big Data – это сочленяемость вот разных данных из разных источников в единую информационную систему. Это легко назвать, но на самом деле достаточно трудно исполнить, потому что они сделаны в разных форматах, под разные задачи и так далее. И их сочетание вместе не одно и то же. Использовать их будут, естественно, для того, чтобы контролировать население по максимуму. То есть, чтобы вы приблизились максимально к той самой вот любимой Сашиной строке из Иоанна Богослова, точнее, апокалипсиса, да, о том, что без печати на челе вы не сможете ничего ни купить, ни продать, ни вообще чего-то сделать. Да. Я к этому добавлю только то, что в данном конкретном случае это все зависит от того, насколько вы сами готовы поучаствовать в этом проставлении печати на вашем челе. Потому что максимальное, так сказать, оптимальное условие для формирования этой Big Data – это вовлечение лично вас в этот процесс. То есть, чтобы вы сами составляли эту Big Data, корректировали ее, там, так сказать, в общем, содержали в нужном порядке, потому что иначе никаких сил и средств для поддержания ее в нужном порядке не существует. Поэтому помните об этом и старайтесь не минимально вкладывать ваши усилия то, чтобы создать вот эту вот Big Data на уровне государства, которому вы не доверяете. Пожалуйста, Саша.
В табеле рангов царской России существовало много чинов, начиная от фельдмаршала, или он же тайный советник, это чин там первой категории, заканчивая 14-м последним, который назывался коллежский регистратор. Угу. Вот в царской России самыми главными были фельдмаршалы, действующие тайные советники и прочее. А в современной России самое главное лицо – это регистратор. Угу. Самый низший чин, такой, который есть. Это перевернутая система, так сказать, которая приводит к следующей деформации. Одно дело, когда у вас есть удостоверение какое-то о собственности, о паспорт, удостоверение о том, что вы там ветеран труда там, или еще что-то. И есть база данных, которые в случае конфликта ты можешь предъявить, сказать, как так, у вас нет базы данных. Вот у меня есть. И пусть суд разберется, права моя бумажка или права, так сказать, ваша запись. В той ситуации, когда проводится под регистрацию все, и ликвидируются бумажные носители на собственность, на удостоверение, на паспорт, на что-то, значит, или так, ты в состоянии обнулить это. У тебя есть магнитная запись на твоей карточке, а она, говорит, не действует. И доказать ты ничего не можешь. Колоссальное количество людей, например, мучается по той части, что он признан умершим. Он говорит, ну как же я умерший, я вот живой, вот у меня паспорт есть, вот я живой, вот стою перед вами. Он говорит, я не знаю, как у вас в вашем паспорте и что вы там себе чувствуете. По документам вы умерли, в нашей базе вас нет. Пенсия вам не полагается, там пособие не полагается, еще это все прочее. Десятки случаев, и они будут как ком нарастать снежный. И ладно бы это еще случайности, о которых я говорю, вот то, что привожу нонсенсы, когда человек так умерший, не умерший, там признает. А когда злонамеренно. решили, что вот этой группе лиц, 20 тысяч человек, которые ходили на демонстрации, мы их всех признаем вне закона, лишаем их прав собственности, состояния, деятельности, так и все прочее. Их вычеркнули. Давайте-ка им создадим одним нажатием кнопки, создадим 20 тысячам проблемки, чтобы они больше не ходили на демонстрации. И создают. И обнуляют их данные. Или там вводят что-то обратное. Не принимают на работу. Не дают возможность совершить покупку, кредит, там, я не знаю, чего-то. Какие-то действия гражданского, так сказать, какой-то активности, так сказать, они берут и исключают какой-то. Вот чего хочет государство получить, какой рычаг. Оно хочет одним нажатием кнопки колоссальное количество людей, которых они подозревают в неблагонадежности, выводить из строя гражданского оборота для того, чтобы затруднить им жизнь. Вот для ради этого создаются вот эти вот большие базы данных, так сказать, и регистрация независимо от бумажного носителя, независимо от чего. А сугубо, так сказать, только ты находишься в регистрационной записи. Если тебя не зарегистрировали, тебя нету. Вот я думаю, смысл вот коллежского регистратора, который дорвался до власти, вот он, результат такой.
Так, еще вопрос, это, видимо, к тебе. А что, придворные шуты были учеными? Я не помню, ты что-то говорил по этому поводу?
Да, были, так сказать, зачастую совмещали две эти роли.
Я не знаю, ну, может, вспомнить, пример какой-то?
Звездочет в колпаке, это как раз совмещенная такая роль, ну, такая ролевая вещь. Это совмещенный шут с ученым.
Так, добрый вечер. Соглашусь со Смирновым. У нас из-за коронавируса не успели закрыть поликлинику рядом с домом. Слушайте, а как я-то с вами согласен? Вот у меня ровно по той же причине не успели закрыть поликлинику, которую планировали закрыть в этом году для того, чтобы всех перевести в чрезвычайно удобный многофункциональный центр, в котором будут сгружены несколько поликлиник в нескольких километрах от дома. А вот это вот здание, в котором моя поликлиника находится, в которой я уже там больше 50 лет, и, наверное, больше, так сказать, лечусь, вот, оно находится, ну, в первом этаже, первый, второй этаж сталинского дома. Ну, блин, ну, такой лакомый кусок, понимаешь, ну, как бы его, так сказать, не оприходовать там в гигиенических целях и не поставить туда какое-то коммерческое выгодное учреждение. Вот с этим... Борьба из-за коронавируса не успела дойти до конца, так что я этому тоже крайне благодарен. Так, зачем потребовалось создавать национальную базу генетической информации? Что будет с людьми, чьи гены окажутся какими-то не такими с точки зрения врачей и генетиков? Ну, вы знаете что, в первую очередь базу генетической информации надо создать для того, чтобы распилить миллиарды, которые, так сказать, собирается оприходовать дочка Путина, которая при Московском государственном университете состоит, и которая будет этой всей программой руководить. Потому что самый лакомый кусок вот этого государства, это, так сказать, отпилить от него миллиарды нашего общего, так сказать, дохода и отдать в распоряжение своих родственников, детей, блядей там, и так далее и тому подобное, для того, чтобы они уже дальше ими управляли, ну и попутно себя не забывали. Поставить их, что называется, на хлебное место. Так что на сегодняшний день, я думаю, что это первая и главная задача. А уж что там будет дальше с генетической информацией, это Бог его знает. Пожалуйста, Саша.
Насколько я понимаю, так сказать, насколько у меня есть эти утечки информации, значит, это совмещенный процесс с некой теорией Ламброзо, евгеники, регистраторов, о которых мы только что обсуждали, и занесения в базы данных на основе генетики. То есть предполагается, что, так сказать, проводя генетические исследования, будут выявлены не только политически неблагонадежные люди, но и уголовно неблагонадежные люди. С плохим поведением, с плохим обучением, с плохой последующей судьбой, которая заранее записана в генах, как предполагают создатели всего этого хозяйства. Для того, чтобы на основе этих данных можно было человека сразу не допускать куда-то, или наоборот сразу привлекать, или сразу как-то его дискриминировать. Вот, собственно, основная идея вокруг этого крутится. Они неоднократно проговариваются, высшие чиновники Российской Федерации, о том, что им бы неплохо вот так вот завести, чтобы облегчить себе жизнь в их понимании. Вот я думаю, что это вот оттуда, из того угла ветер дует.
Так, еще вопрос. В свое время, в момент аварии Саяно-Шусенской ГЭС, ходили разговоры, что это была не авария, а диверсия. Есть даже видео взрыва этой плотины. Кто выиграл в этой ситуации? Есть бенефициар? Вы знаете, мне лично об этом ничего не известно. У меня было такое ощущение, что это вот некая техногенная катастрофа, которая произошла вследствие того, что у бетонных сооружений тоже есть какие-то сроки своей, так сказать, годности. И вообще-то в свое время эта плотина строилась достаточно давно. Это была такая вот ведущая коммунистическая стройка 60-х или 70-х годов. Я так смутно помню еще покорение Енисея, вот это все подавалось тогда. Это действительно выдающееся гидротехническое сооружение. Наверное, ему требуется какое-то поддержание, которое не было сделано в должное время на должном уровне. Пожалуйста, Саша.
Это никакая не диверсия. Биение этой турбины, так эти сверхнормативное, оно было отмечено. Его там как-то замалчивали, замазывали, так сказать, а потом оно вот вышло наружу и рвануло. Так сказать. Это произошло впечатление, что это взрыв. На самом деле это было вылетание вот этой турбины с бешено вращающейся, с соответствующим там попаданием воды, там, брызг и все прочее. То есть это никакая не диверсия, это вполне такая техногенная катастрофа, так сказать, с конкретными виновными, которых нашли, осудили. То есть там все известно.
Ну, то есть вовремя, грубо говоря, вовремя не остановили турбину для того, чтобы ее заменить или там отремонтировать, да?
Если что-то там закрепить. Я подробности не помню. Наверняка есть море исследований в интернете, если вы полазите. Угу. Это никакая не диверсия.
Угу. Так, еще вопрос. Так и сейчас насвистели. Как люди могут верить вечно врущим их СМИ? Ну вот для этого и существует интернет, и поэтому он составляет ощутимую, так сказать, ощутимый баланс, противоречив, вернее, этим официальным СМИ и телевизионным, именно потому, что здесь, так сказать, возможности насвистеть, они опровергаются, а по официальным каналам нет. Поэтому вот это способствует росту информированности людей, когда они переходят в интернет. Это правильный процесс. Пожалуйста, Саша.
В интернете тоже могут насвистеть совершенно спокойно. Люди одинаковые, что в телевизоре, что в интернете. Тут есть возможность перепровериться. Ты можешь послушать одного, второго, третьего и сделать свой вывод. Вот это является принципиально важным, потому что, в общем-то, многие вещи поддаются логике. Если ты выслушал все факты и можешь их сравнить и сделать какие-то выводы, так сказать, тогда ты приходишь к правильному выводу. А если тебя свистят только в одном направлении и умалчивают все остальное, и никто ничего не говорит, тогда тебе чаще всего проще обмануть. И так в итоге свои мозги все равно выключать не надо.
Так, испанка тоже была лжепандемией, как и этот COVID-19. Те же гейцы травили, кололи европейцев. Они повторили примерно тот же сценарий, только глобально. Вы знаете, я не совсем с вами соглашусь, потому что, собственно, вот этого вот тотального лечения, объявления пандемии, там, травления там, и прочего не происходило, потому что была именно Первая мировая война, вот с этим вообще очень мало боролись, то есть фактически пустили это на самотек. И это дало нам сценарий, если угодно, пандемии вот такого острого респираторного заболевания, которое происходит в ограниченных условиях противодействия ей, и которая развивается, как говорится, стихийно. То есть в результате мы можем понять, с чего она началась и как она кончилась. И в этом смысле сценарий нынешней пандемии, если ее действительно считать пандемией, можно будет сравнить как раз с сценарием испанки в условиях вот противодействия ей. Пожалуйста, Саша.
Это конкретно к предыдущему вопросу. Вот вы сейчас трепанули в интернете, так сказать, в вопросе, так сказать, о том, что испанки не было. Ну, на это люди залезут в Википедию, почитают соответствующие статьи, узнают, сколько заболело в начале, сколько в конце, фамилии людей, повар, который первый заразил в американском лагере, как она перебиралась через океан, как она появилась, сколько было волн, прочитают и сделают выводы. Вы трепанули? Или трепанули, так сказать, десятки, а то, может, сотни исследователей, которые написали на эту тему исчерпывающие исследования. И сделают вывод соответствующий. Или вы трепанули, или они. Смеюсь верить, вывод будет не в вашу пользу. Ну вот, испанка была, это факт.
Так, и последний вопрос. Я купил книги «Фронт Путина против кого» и «Аферы на выборах». Сколько Валерий Смирнов получил отчислений? Вы знаете, на самом деле нисколько, потому что эти книги писались, в общем-то, спасибо, во-первых, за то, что вы их купили, хотя это не в мой карман идут, так сказать, те деньги, которые вы за них заплатили. Я их написал, в общем, для того, чтобы не оставить в стороне исторические события, свидетелями и участниками, у которых я был. Меня попросили как бы их написать, я это, соответственно, сделал, ну и считал, что это вот, ну, некий вклад такой в наше общее дело, которое, так сказать, к каждый может который теперь прочесть и вынести свою оценку. Я хотел бы еще дальше продолжить это действие. Ну, надеюсь, что в ближайшем будущем мне это удастся, потому что есть что сказать вот и по поводу Конституции, и по поводу многих событий. Что, Саш?
У нас время уже.
Хорошо, спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Мы ответили на все ваши вопросы, которые были. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего наилучшего.
До свидания. Всего хорошо.